Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом Радио. Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. Сегодня мы говорим про образование. Беседы наши мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Сегодня у нас в гостях, с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей, это епископ Луховицкий Ефимий, председатель Синодального миссионерского отдела. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Татьяна Соловьева, маркетолог, пиарщик, выпускница программы «Теология» факультета дополнительного образования Свято-Тихоновского университета по СТГУ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы будем говорить в первую очередь, наверное, сегодня о совместной программе. Она называется «Церковная миссия и просвещение». Это новая образовательная программа, которую совместно реализует Синодальный миссионерский отдел и Свято-Тихоновский университет. Все верно?
Да, именно так.
Церковная миссия и просвещение. Я хорошо помню, ну, вернее, как хорошо, я когда-то учился в Свято-Тихоновском много-много лет назад. И тогда еще вот на рубеже 90-х, 2000-х, Свято-Тихоновский во многом держался на тех принципах, которые были заложены изначально в его основу. Это как раз была миссия, миссионерство, все, что с этим связано, потому что в начале 90-х годов не так много людей этим занимались, и вообще, наверное, после долгого периода советского времени плохо себе представляли, как миссия может выглядеть, но при этом первыми пытались что-то делать. И вот во многом развитие миссии, миссионерство, и тогда был, может быть, сейчас, наверное, есть, я не знаю, наверное, есть, в Свято-Тихоновском миссионерский факультет, были миссионерские...
Нет, как раз-таки миссионерский факультет какое-то время назад, извините, что перебиваю...
Не-не-не, все правильно.
...был упразднен, но сохраняется кафедра миссиологии, которую возглавляет профессор Андрей Борисович Ефимов, наш замечательный, да, и знаменитый, можно сказать, историк миссии в Русской Церкви. Но необходимость в подготовке миссионерских кадров не отпала, тем не менее.
Ну, да, безусловно, это вообще, я думаю, да, что до конца времен не отпадет такая, да, необходимость. Но при всем при этом... Я помню, мы ездили в миссионерские поездки, не то чтобы мы куда-то далеко забирались, ну, по каким-то селам на Урале, в Пермском крае, тогда еще в Пермской области, и вот мы как-то так интересно проводили время. Я не учился не на миссионерском факультете, но при этом вот это все какая-то была такая одна большая компания, и видно было, что в основу Свято-Тихоновского вот эта идея миссии была заложена. Потом о миссии говорили очень много. В конце 90-х, в начале 2000-х говорили и продолжали говорить, продолжают говорить. Но вот этот разговор, он все время приобретает какие-то новые краски, оттенки, новые подходы. И, наверное, первый вопрос в том, аж вот неужели то, что было в Свято-Тихоновском, требовало еще каких-то новых форм, которые родили вот эту программу «Церковная миссия и просвещение»?
Во-первых, нужно внимательно проанализировать причины, по которым был закрыт миссионерский факультет.
Ну, ведь я про это не знал.
Да, 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 да. Причины могут быть разными. Одна из причин, в моем понимании, это элементарно проблемы с трудоустройством выпускников, потому что выпускники этого факультета не имели права рукополагаться в священный сан, в отличие от выпускников богословско-пасторского факультета. И это создавало, очевидно, определенные проблемы с их, ну, банально, трудоустройством, потому что на тот момент, к сожалению, далеко не все церковные структуры готовы были оплачивать труд миссионера не в священном сане. Это, на мой взгляд, одна из главных причин того, что данный проект так вот закончился. Но, возможно, причина это не единственная. Наверное, можно сказать и о том, что, что в целом на тот момент еще не были выработаны какие-то общецерковные подходы к ведению миссии, не были сформулированы основные направления миссионерской деятельности. Собственно говоря, вот эти все лакуны были восполнены уже в последнее время. Но, во-первых, хотел бы сказать о том, что если в 90-е нулевые годы у нас на первом месте была так называемая внутренняя миссия, да, то есть это миссия среди наших соотечественников, то где-то начиная уже со второй половины 10-х годов все более актуальным становится направление внешней миссии. Это связано главным образом с созданием патриарших экзархатов Африки, Юго-Восточной Азии и Западной Европы, которые, по сути дела, являются миссионерскими структурами, да, и, так сказать, вот в контексте известных отношений с Константинополем и рядом греческих церквей, сейчас вот эта внешняя миссия, ну, можно сказать, выходит на передний план и становится одним из самых таких, наверное, востребованных направлений в деле миссионерского служения. Но при этом не ослабевает и не умаляется значение внутренней миссии. Значительно возросло значение апологетической миссии как комплекса мер по противодействию разным антицерковным силам или псевдоцерковным каким-то учениям. Так что вот, собственно, всем комплексом этих вопросов по мере силы занимается сейчас синодальный миссионерский отдел.
Татьяна, вы выпускница вот этого, вернее, этого направления еще пока нет как такового. Мы сейчас будем говорить о том, как туда поступить, о том, как будет происходить учеба. Но вы заканчивали как раз вот это дополнительное образование в Свято-Тихоновском, факультет дополнительного образования. Почему, во-первых, почему вы туда пошли? Я правильно понимаю, что вы в свое время получили светское высшее образование в другом вузе и почему-то почувствовали необходимость получить и образование церковное. Тут, кстати, тоже есть о чем поговорить, но вот почему вы вдруг решили пойти и получить дополнительное церковное образование?
Да, ну, причин на самом деле несколько. Первое образование у меня в сфере маркетинга, это связь с общественностью, и я много лет уже занимаюсь этой работы, коммуникациями и так далее. Это все очень интересно. У нас с партнерами свое дело, хороший и большой опыт, но это не то, на чем можно остановиться для православного человека.
А скажите, а вы стали, это же тоже очень важно, вы стали православным человеком, по крайней мере, почувствовали себя православным человеком до того, как решили поступать. Когда я поступал, ну, там были определенные необходимые требования, как то благословение священника, еще. Но сейчас я знаю, что многие идут в Свято-Тихоновский для того, чтобы попробовать свои силы. Ну, человек, он по факту крещеный, но при этом может быть не церковным, но ему интересно. Ему интересно что-то понять о вере людей, рядом с которыми он живет, и попробовать поучиться и, возможно, действительно перешагнуть порог церкви. Такие случаи я тоже знаю.
Возможно, хотя мне такие случаи не встречались, все-таки вот обычно та аудитория, которая поступает на факультет дополнительного образования, это люди уже с высшим образованием, у которых, как правило, есть уже семья, то есть они уже находятся в каком-то осознанном возрасте, у них своя работа, семья, свои обязанности. Но они начинают воцерковляться, понимают, как это было у меня. Я вообще крестилась во взрослом возрасте, 24 года, вместе со своим мужем, будущим на тот момент. И так как мы были уже взрослые, и это решение было осознанным. Первые несколько лет после крещения мы что-то изучали сами, что-то читали, какие-то лекции, в интернете стали появляться блоги. Но я для себя поняла, что мне этого недостаточно, потому что все-таки без какого-то руководства выстроить целостную картину мира, касающуюся вероучения, это достаточно сложно. То есть можно, ну, просто погрузиться не совсем в... не совсем то что-то прочитать, запутаться. Критериев, на самом деле, у человека, который только входит в церковь, эти критерии еще не выработаны. И поэтому я для себя решила, что я поищу место. Конечно, это решение не сразу.
А про Тихоновский вы слышали?
Я не слышала про Свято-Тихоновский. Это скорее получилось так. Я для себя осознала, что вот помимо работы я весь свой досуг провожу в том, чтобы я слушаю какие-нибудь лекции на Ютубе, например, про, там, не знаю, догматическое богословие. Но, естественно, самостоятельно в этом разобраться тяжеловато. Я просто поняла, что я хочу выстроить целостную картину, и я стала... искать место, где я могу это получить. Как известно, в семинариях женщины могут получить только образование в сфере там либо регенские какие-то вещи, либо там иконография. Вот, это мне не подходило. Я хотела именно богословское направление. И вот божий промысел, можно сказать, и элементарный Google поиск меня отправили на сайт Свято-Тихоновского университета, вот, где я, что важно, попала именно на ФДО, это наш факультет дополнительного образования, и я поняла, что там есть программа, которая позволит мне сочетать мою работу, занятость достаточно высокая, и семейные обязанности с учебой. То есть здесь все сошлось, и я поняла, что, в принципе, это мой вариант, и я могу начать учиться и при этом не бросать все остальные свои дела.
То есть фактически это именно та история, которая лежала в основе Свято-Тихоновского там в 92-94 году, когда все это вырастало из миссионерских курсов, люди, он же, Свято-Тихоновский, изначально предполагал, что там будут учиться именно миряне. Люди, которые хотят как-то послужить в церкви, мужчины, женщины, не обязательно там мужчины.
Но так оно и остается на сегодняшний день, хотя есть ПСТБИ, да, то есть Богословский институт, диплом которого предполагает возможность рукоположения, но, насколько я могу судить, все-таки подавляющее большинство учащихся и выпускников ПСТГУ это миряне и мирянки, соответственно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня епископ Луховицкий Ефимий, председатель Синодального миссионерского отдела, Татьяна Соловьева, маркетолог, пиарщик, выпускница программы «Теология» факультета дополнительного образования Свято-Тихоновского университета. Но все-таки вот мы, мне кажется, это не проговорили. Изменилась ли как-то ситуация у нас в церкви? Люди, которые заканчивают... Вы говорили, что миссионерский факультет в свое время, он завершился именно потому, что люди, которые в нем учились, не могли найти по выходу из университета для себя именно профессионального применения. Они могли идти куда-то работать. Я помню, как на излете 90-х огромное количество светских гуманитарных специальностей как раз и, к сожалению, вот их выпускники шли работать с кем угодно, но только не по направлению, просто потому что не было такого запроса, не было востребованности гуманитарного знания в стране. Потом что-то стало меняться. Вот стало ли что-то меняться на церковном уровне, что вот эти люди, миряне, стали востребованы профессионально по тому направлению, по тем специальностям, которые они получали?
Я бы сказал, что стал востребованным такой тип мирян, если будет позволено так выразиться, как, который представляет вот Татьяна, наша собеседница, да, то есть это состоявшиеся в профессиональном отношении люди, которые имеют светскую работу, благодаря ей обеспечивают, так сказать, себя и свою семью, но при этом хотели бы какую-то часть своего времени посвящать церковному служению. Может быть, среди своих сослуживцев, может быть, среди того или иного сообщества людей, так сказать, профессионального там или какого-то иного, да. И вот, собственно говоря, именно на эту аудиторию в первую очередь и рассчитан наш проект. То есть, повторюсь, это в большинстве своем миряне, хотя в нашем образовательном проекте могут участвовать и священнослужители, но в первую очередь он рассчитан на мирян, которые уже состоялись в профессиональном отношении, которые не только, может быть, в профессиональном, но и в личностном отношении тоже состоялись, то есть это зрелые люди, сознательно верующие и сознательно принявшие для себя решение посвятить какую-то часть своей жизни церковному служению.
А как поступить, если сейчас нас слушают люди, которые заинтересовались, которые искали для себя что-то подобное, или они, у них там, могут родственники, дети, и наоборот, там, для родителей, я так понимаю, что возрастного ценза-то нет?
Фактически нет, да.
Что нужно для поступления?
В первую очередь нужно зайти на сайт ПСТГУ, найти...
ПСТГУ.ру, да?
Да, так сказать, соответствующий раздел, где представлена вся необходимая информация, просто сейчас бы не хотел занимать эфирное время. Но по большому счету, значит, это программа специализированная, и ее прохождение предполагает все-таки уже наличие базового теологического образования.
Вот, что важно, опять же, то есть это некое углубленное знание.
Да.
Нужно какое-то завершенное теологическое образование с корочкой или вот приходит человек и говорит...
Идеальной мне видится ситуация, вот как, собственно, вот наша собеседница, да, которая окончила базовый курс по теологии, и вот такие люди, как Татьяна, так сказать, уже могут специализироваться в области миссии и, значит, закончить вот эти двухгодичные курсы.
Даже чуть меньше, год и 9.
Да. Ну, которые уже дадут специализированные знания для тех, кто желает трудиться на миссионерском поприще.
Давайте я тоже все-таки озвучу какие-то организационные вопросы, тем более, что на сайте ПСТГУ они написаны. Ну, вы обязательно зайдете и посмотрите, если заинтересовались. Но все-таки важно это сказать тоже и по радио. Один раз в неделю будут проходить занятия. По четвергам пока ориентировочно. Вступительные испытания пройдут 2 сентября в 11 часов по адресу улица Пятницкая, дом 51/14, строение 3. Это территория Свято-Тихоновского при Николо-Кузнецком храме. Там, где исторически Свято-Тихоновский появился.
Да.
Сейчас понятно, что у Свято-Тихоновского в Москве много разных помещений. Но вот это историческое ядро на Новокузнецкой, Кузнецы, как его называли, оно так и сохраняется. То есть, если приходит человек, который говорит, что он закончил вечернюю воскресную школу для взрослых при таком-то храме, понятно, что ему, кроме напечатанного на принтере свидетельства от храма, ничего, собственно, не выдавали, поскольку, ну, это просто школа при храме, то он не может. Или...
Ну, просто, конечно, тех знаний, которые дает воскресная школа, ну, конечно, недостаточно для того, чтобы выходить на миссионерское служение. Это, кстати, тоже вот одна из таких проблем.
Это важный вопрос, потому что огромное количество людей именно так и себя видят в церкви.
Ну, это понятно, но все-таки здесь нужно иметь в виду, что если человек желает совершать такое высокое служение, каковым является служение миссионерское, он должен иметь все-таки основательную подготовку в области богословия в первую очередь и в области библеистики, то есть знания Священного Писания, а также святоотеческого наследия. Понимаете, и это настолько тонкие материи, настолько глубокие вещи, что их невозможно освоить в течение короткого какого-то периода. То есть нужно, ну, хотя бы в течение нескольких лет просто погрузиться в это, жить этим, жить чтением Священного Писания, святоотеческих творений, богословскими дискуссиями, участвовать, может быть, в каких-то семинарах, конференциях, понимаете? То есть необходимо, если угодно, ну, некая такая индоктринация, понимаете? То есть человек должен погрузиться в процесс. Тем более ведь миссионерство предполагает и ведение диалогов, ведение дискуссий, ведение полемики в том числе с людьми, придерживающимися иных взглядов, исповедующими, может быть, иные религиозные убеждения, понимаете? То есть это вот не получится сделать вот так вот по щелчку пальцев, понимаете? Прочитав там пару-тройку статей, брошюр, там, в популярном изложении, да? Надо серьезно к этому подходить, нужно погружаться и параллельно с этим вести активную, сознательную церковную жизнь, участвовать в богослужениях, участвовать в церковных таинствах, духовно окормляться у опытного духовника. Все это важнейшие составляющие подготовки миссионера. Понимаете? Поэтому мы исходим именно из этого, и мы обратились именно в ПСТГУ с предложением о создании подобного проекта, исходя из того, что именно этот вуз является флагманом дистанционного образования в нашей церкви. Ведь все-таки тут нужно понимать, что большинство квалифицированных педагогов и специалистов находятся в Москве, в центре. А запрос на эти знания не только в Москве, очевидно, существует, но и по всей стране, и за рубежом в том числе.
То есть я правильно понимаю, что это такая смычка дистанционного дополнительного образования? Да. Людям совершенно не обязательно жить в Москве, приезжать в Москву или как в заочную форме приезжать в Москву на сессии?
Безусловно,
человек,
да.
Человек просто сидя перед монитором...
Нет, для москвичей, для тех, кто будет иметь возможность лично посещать занятия и лекции, конечно, такая возможность будет предоставлена. Понятно, да. Но очевидно, что это лишь малая часть от того количества желающих получить эти знания.
То есть сидит человек с ноутбуком на Камчатке и да. точно так же без ущерба для себя получает...
Именно так. Но при этом, конечно, мы хотели бы понимать, что этот человек имеет благословение правящего архиерея на то, чтобы получать это образование, интегрирован в какой-то приход, так сказать, да, что это, ну, скажем так, не просто вот человек, который решил обогатить себя еще какими-то новыми знаниями, да, то есть все-таки, поскольку мы вкладываем в этот проект значительные церковные ресурсы, мы все-таки хотим, чтобы и отдача была соответствующей.
Татьяна?
Да, я хотела бы дополнить, что, насколько я знаю, вот освоение программы церковной миссии просвещения, она, ее можно сочетать с программой теологии. То есть если человек хочет учиться, если он серьезно подойдет к этому вопросу, как сказал Владыка, то после консультации со специалистами факультета. Кстати, я отдельно расскажу про то, что у нас на факультете очень доброжелательная обстановка, и, в принципе, даже для людей занятых можно подобрать тот формат обучения, который будет удобен. Если вдруг кто-то серьезно настроится, я советую позвонить консультанту. На сайте ПСТГУ есть номера телефонов. Это люди, которые много лет работают, которые прекрасно знают, что посоветовать. То есть они по разговору поймут ваш уровень подготовки, и они просто дадут рекомендацию, на какую программу вам лучше поступать. У нас на ФДО есть программы для людей, которые только-только входит в церковь, это вот программа «Основа православной культуры». Она годовая. Это для людей, которые, ну, действительно, вот только-только такие, только входящие в церковь, скажем так. А если у человека есть уже какие-то знания и опыт церковной жизни, это очень важно, то тогда им уже можно поступать на программу теологии, вот которую как раз закончила я. И интересно, и, ну, вот это очень удобно, что остальные программы, они тоже сочетаются с программой теологии. То есть это систематическое базовое образование богословское, и церковная миссия просвещения, ее можно осваивать параллельно, так как занятия один раз в неделю, у теологии два раза в неделю, и это вполне себе может, ну, так сложиться в график учебы людей, которые в этом заинтересованы.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Луховицкий Ефимий, председатель синодального миссионерского отдела, а Татьяна Соловьева, маркетолог, пиарщик, выпускница программы «Теология» факультета дополнительного образования Свято-Тихоновского университета. Буквально через минуту мы снова вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим о совместной программе миссионерского отдела и синодального миссионерского отдела и Свято-Тихоновского университета. Она называется «Церковная миссия и просвещение». И у нас в гостях епископ Луховицкий Ефимий, председатель синодального миссионерского отдела, и Татьяна Соловьева, маркетолог, пиарщик, выпускница программы «Теология» факультета дополнительного образования Свято-Тихоновского университета по СТГУ. Татьяна, какой документ вы получили на выходе?
Это называется диплом о профессиональной переподготовке, и там написано «Программа теологии». Он позволяет вести деятельность катехизатора, работать на приходах.
То есть, если я ничего не путаю, диплом о профессиональной переподготовке соответствует тому уровню профессиональных навыков, тому уровню образования, который вы получили в своем вузе. То есть, если вы были бакалавр или вы были магистр, то и уровень профессиональной переподготовки у вас такой же.
Ну, вот по первому образованию я специалист, то есть это еще было, в общем, 5 лет специалитет. И, соответственно, да, получается, что это профессиональная переподготовка теологии. И, кстати, важно сказать, что в магистратуру можно поступить на основе этого диплома. То есть, если у вас есть желание дальше развиваться и получать дальше богословское образование, то можно поступить в магистратуру, а потом и в аспирантуру. В общем, как уже получится у вас, и если будет желание, это, в общем...
А как, насколько оправдались ваши ожидания от тех, которые у вас были, когда вы поступали?
Ну, я не могу сказать, что у меня были какие-то ожидания, потому что это произошло очень быстро, то есть от момента, когда я приняла решение о том, что мне нужно поучиться, и до момента, как я подала документы, прошло буквально несколько часов, потому что я позвонила консультанту, и, в общем, это все прекрасно сложилось. Я, скорее, очень долго созревала, до этого доходила. Но ожидания, вот у меня их не было, но все... Во-первых, я училась 3,5 года. Эти 3,5 года, они пролетели вот как один год. Я сейчас понимаю, что первые там вот 2-2,5 года, они были в такой эйфории, в таком вдохновении, что достаточно серьезная учеба, она прошла легко. Было масса впечатлений, плюс это все-таки погружение в дружественную обстановку, в среду единомышленников. Это и студенты, и преподаватели, то есть понятно, что мы там на нашей светской работе не всегда можем обсудить те темы, касающиеся нашей веры, которые, ну, о чем хочет душа поговорить. И тут вы встречаетесь с людьми, которые...
А как, простите, вам вот на вашей основной светской работе часто ли вам хочется поговорить о вере, о Христе, о церкви?
Ну, вы знаете...
Вот как это работает?
Я не могу сказать, что я начинаю свои бизнес-встречи с проповеди, но, например, с близкими людьми...
Ну, частенько заканчивается.
Такое возможно. Но вот, например, я со своими партнерами работаю уже много лет, там больше 10. И, естественно, это уже близкие люди, друзья, с которыми эта тема возникает. Они, ну, в принципе, мы рассказываем друг другу, там, не знаю, как прошли наши выходные, ну, а как у православного человека проходят выходные. Все начиная, а потом литургия. Вот. И,
еще есть утро и первая половина дня субботы и вся вторая половина дня воскресенья.
Это понятно. Вот. Но вы знаете, когда, наверное, когда ты воцерковляешься и потом когда ты поступаешь в Свято-Тихоновский, а это как второе воцерковление по эмоциям, то сложно держать это в себе. Вот, поэтому, конечно, коллеги на работе тоже в курсе, и они, в общем, приходится им слушать мои впечатления. Но они, кстати, не против. И вот, например, моя коллега и близкая подруга, она, например, читала мою аттестационную работу. Вот, ей было интересно, чем я занимаюсь в свободное время от работы.
О чем была ваша аттестационная работа?
Моя аттестационная работа посвящена наследию русского библеиста XIX века Бухареву. Не знаю, в курсе ли наши слушатели, но это Федор очень...
Бухарева, да?
Да, 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 да. Это очень такой интересный человек с непростой судьбой, вот, но у него достойное наследие, и мой научный руководитель, он меня познакомил с ним, и, в общем, я посвятила свою аттестационную работу его небольшой такой книге, которая, в свою очередь, посвящена книге Иова библейской. Вот. Так что, ну, это отдельная тема, об этом, наверное, можно не один час разговаривать, вот, тем более святоотеческое наследие по книге Иова, оно, конечно, масштабное, и, в принципе, сама книга такая непростая. Вот, не всякий человек, даже который много лет провел в церкви, может сходу разобраться, что же там в книге Иова. Вот, действительно, это такой вопрос, который, в принципе, волнует каждого. Смысл страданий, тем более страданий праведника.
У нас была чудесная программа про эту книгу с отцом Антонием Лакеревым, если кто-то, друзья, захочет ее найти, она у нас есть в архиве на сайте radiover.ru. Владыка, а как все-таки мы начали с этого, с того, что для человека, который хочет стать миссионером, для него открываются сейчас совершенно новые горизонты, что ему там много, он может много где себя найти, себя применить. Но вот сильно ли действительно изменился? Вот мы представляем, почему-то мы всегда, когда говорим о миссионерах, надо понимать, что мы сейчас говорим для аудитории, которая, возможно, представляет себе миссионеров отрывочно по каким-то книгам о миссионерах XIX века, очень отрывочно о миссионерах Средневековья. Но вот о том, кто такой миссионер на рубеже 20-21 веков, и даже уже вот во втором десятилетии 21 века, об этом практически никто не знает, если он находится вне вот этого поля. Вот кто он, правда, современный миссионер? Что он должен знать? Чего он должен уметь? Как он должен говорить?
Современный миссионер – это тот человек, который осознал для себя, что православие – это главный принцип его жизни, я бы так сказал. Это может быть священнослужитель, это может быть мирянин, это может быть человек из практически любого профессионального сообщества. Это тот человек, который вслед за апостолом Павлом может повторить слова «горе мне, если я не благовествую». Вот это очень такие важные, ключевые для понимания смысла миссионерства слова апостола.
Но ведь не все могут. В том-то и дело, что апостол Павел, он один наследник апостола Павла.
Совершенно верно. То есть все-таки нужно понимать, что, что миссионерство неразрывно связано с таким понятием, как призвание, потому что Господь говорит в Евангелии: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Понимаете? Другое дело, что мы можем понимать это избрание, что называется, расширительно. То есть, если человек получает возможность получить соответствующее образование, получить необходимый опыт церковной жизни, это тоже можно трактовать как избрание, да, потому что, по сути дела, ведь далеко не каждый человек получает такие возможности. Да? Вот, поэтому это, скажем, это служение открыто для многих людей, но при этом нужно понимать, что все-таки это служение для того, чтобы оно приносило плод и пользу и церкви, и самому человеку, должно совершаться в соответствии с каноническим церковным порядком. Да, то есть здесь необходимо соблюдать канонические правила, которые существуют для миссионеров. А первое из этих правил гласит, что любое миссионерское действие должно согласовываться с правящим архиереем той епархии, на территории которой действует миссионер. Вот, к сожалению, некоторые, так сказать, у нас не очень хорошо как-то понимают или осознают важность соблюдения этих принципов, но, тем не менее, все-таки об этом нужно помнить, да, что миссия в церковном понимании, конечно же, должна носить церковный характер. Потому что ведь на миссионерском поле действуют ведь не только православные миссионеры, действуют миссионеры иных конфессий и представители разных религиозных течений групп, в том числе сектантских. Да? Поэтому миссионерское поле практически всегда это поле брани, это поле битвы. Это поле, где проходит полемика, где люди, так сказать, не просто обмениваются мнениями в таком академическом формате, но часто спорят и часто, ну, скажем так, эти споры перерастают, ну, действительно, в такие бурные дискуссии. Но к этому нужно быть готовым. Это неотъемлемая часть миссионерского служения. Вообще культура дискуссии, культура диалога и культура полемики в высшей степени должна быть свойственна миссионеру. Этому тоже нужно учиться. Это сложное достаточно искусство. В основе этого искусства элементарно самообладание. Нужно очень хорошо контролировать себя, свои эмоции, чтобы в пылу полемики не забывать о том главном, ради чего, собственно, эта полемика ведется, понимаете? Ни в коем случае нельзя переходить на личности, нельзя оскорблять людей, которые исповедуют иные взгляды или имеют какие-то иные убеждения.
Уважение к собеседнику.
Нужно всегда сохранять уважение к оппоненту, даже при всем, так сказать, понимании там, разности там, каких-то подходов. Да? Так что это все неотъемлемая часть или неотъемлемые элементы вообще подготовки миссионера, которые свидетельствуют о его профессионализме. Потому что, ну, знаете, когда вот сталкиваешься с ситуациями, когда ну, человек, ты еще ему полслова не успел сказать, все уже в ответ ты слышишь, так сказать, поток каких-то словес, бурю эмоций и так далее. Там уже нет места диалогу, так сказать, выяснению, так сказать, кто прав, кто виноват, там просто уже банально все переводится в область каких-то страстей, эмоций, это уже даже уже неинтересно, понимаете?
Я вообще-то вспомнил забавную историю, когда мы ездили в миссионерские поездки со Свято-Тихоновским давно, там, больше 20 лет назад, мне выпало пойти пообщаться с пациентами отделения гнойной хирургии местной больницы, это был город Чайковский, по-моему, если не ошибаюсь, Пермская область.
Пермская область, да, есть такой город.
Да, и вот я помню, что я пришел. Это к вопросу о том, что должны быть действительно какие-то для миссионера таланты, которые причем не просто на первом курсе, там человеку 18 лет, открываются, они должны быть у него, наверное, и раньше заложены. И я что-то там такое на протяжении часа, может быть, полутора рассказывал людям, которых собрали в холле этого отделения, рассказывал плохо, рассказывал неинтересно, и было все это как-то скучно, однообразно, я еле-еле доблеял вот то, что там собирался им рассказать, и они разошлись. А вот наш руководитель, он говорит, ну, раз ты ходил в гнойную хирургию, то ты же пойдешь в туберкулезный диспансер. А вот тебе Костик, значит, в помощь. А вот у Кости все было с этим хорошо. Понятно, что пациенты туберкулезного диспансера города Чернушка, это был то ли город Чернушка, то ли город Чайковский, они такие бывалые мужички, которые там лет по 5-6 минимум оттрубили где-то, И Костя сходу зашел туда и начал им, вот как они привыкли, ну, не матом, естественно, но вот как они привыкли, так вот он там все стал объяснять. Я стою и думаю, да, вот это вот настоящий миссионер, не то, что я. Но это к вопросу о том, что...
Вы просто затронули очень важный аспект, собственно, миссионерского служения. Это поиск адекватного языка миссии. Потому что язык – это очень емкое понятие, это не только понятие там, лингвистическое, да, оно включает в себя совокупность целого ряда факторов, да. И язык – это, ну, вот когда мы говорим, что вот мы на одном языке говорим, понимаете, вот если достигается такое состояние с собеседником, то это создает наилучшие условия для миссионерского воздействия.
Они нас отпускать в конце не хотели.
Да, понимаете, но это может быть и самое сложное, да, потому что то, что понятно представителю, например, академического сообщества, непонятно представителю там, спортивного сообщества, ну и так далее, и так далее. То есть тут нужно учитывать множество факторов и происхождение, и образование, и воспитание, и профессию, ну и так далее. Да? Поэтому, конечно, это ну, такая виртуозная работа, что называется. Да? Но опять же, тональность этой работе задал еще апостол Павел словами, что для всех я был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых, понимаете? То есть вот миссионер, он должен как бы раствориться в той среде, в той аудитории, с которой он работает, для того, чтобы хотя бы какую-то часть этих людей привести ко Христу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Луховицкий Ефимий, председатель синодального миссионерского отдела, и Татьяна Соловьева, маркетолог, пиарщик, выпускница программы «Теология» факультета дополнительного образования Свято-Тихоновского университета. К вопросу о призвании, опять же, я вот Татьяне рассказывал перед началом программы, что мы когда-то делали небольшой лекторий для школьников, светский абсолютно, он был археологический лекторий, и от Института археологии Академии наук к нам приходили детям читать лекции, ну, все ведущие научные сотрудники, там, Светило, у каждого за плечами десятки международных экспедиций, почетные профессора там крупнейших мировых вузов и российских, естественно, в первую очередь. Кроме одного человека, никто из них, ни один не мог общаться с детьми. Вот не мог спуститься на уровень там семиклассника и рассказать ему про археологию Среднего Поволжья или там про, не знаю, про античную археологию. Только один человек, который на протяжении своей лекции, он занимался и занимается неолитом, показывал, как изготавливаются каменные орудия труда, он просто весело рассказывал и параллельно изготавливал эти орудия труда и предлагал детям это все потрогать, подержать в руках. Вот этот фурор каждый раз его лекции, это полные залы. Остальные, какими бы они там академики, член коры, никто из них не мог спуститься на уровень семиклассника. Вот так же, наверное, и с миссионерами, и с миссией тоже. Далеко не каждый священник может.
Вы правы. Как я уже сказал, миссионерство – это и особое призвание, это и особое искусство, и это, безусловно, то, чему нужно учиться в течение всей своей жизни. Другое дело, что миссия, вот это божественное послание, оно может передаваться различными способами, не только через публичные выступления, через лекции или через деятельность в благосфере, например. Человек может свидетельствовать о Христе своей жизнью. Это, в общем-то, это тот образ миссии, которому подавляющее большинство простых христиан и призваны, понимаете? Но с учетом того, что сейчас, конечно, в обществе возрос значительный образовательный ценз, люди, ну, по крайней мере, жители городов, многие из них имеют высшее образование, да часто и не одно, но, конечно, возрастает запрос на священников образованных, на тех людей, которые способны вступать в диалог, в дискуссию, грамотно отстаивать христианские взгляды, убеждения. Вот. А для того, чтобы это делать, действительно нужно очень серьезное образование.
Я помню Белгородская семинария, я так понимаю, что и миссионерское направление, оно сохраняется в Америке?
Оно сохраняется, но главным образом выпускники этой семинарии, значит, выезжают в миссионерские станы Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Ну, я помню, что это очень успешные были.
Это как раз-таки специализация этой семинарии, да, она работает прекрасно. В этом смысле надо отдать должное, конечно, владыке Иоанну Белгородскому, это, несомненно, его заслуга.
Татьяна, вы сами видите вот себя в миссионерской работе, и готовы ли вы пойти на эту программу?
Вы меня прям врасплох застали, потому что я сейчас как раз-таки, так как я только закончила программу теологии, я как раз-таки сейчас размышляю, куда мне идти дальше. Вот. Программа теологии, она подразумевает...
Татьяна, это промысел Божий.
Да. Вот программа, которую я закончила, она подразумевает, что потом слушатель-выпускник, он может пойти в магистратуру и развиваться... так скажем, вертикально. Либо можно развиваться горизонтально, остаться на факультете дополнительного образования и взять еще разные образовательные блоки, и как раз-таки программа «Церковная миссия просвещения» — это одна из программ. Также есть программа повышения квалификации, это курсы где-то от полугода до года, вот, там, ну, повышение квалификации, понимаете, что это уже, конечно, более такое углубленное изучение, можно продолжить изучать Священное Писание, можно изучать там экзегезу, например, богослужебных текстов, это все очень интересно, можно, вот есть, например, программа, которая посвящена тому, чтобы слушатель, он более осознанно понял, в чем православное вероучение отличается от других, например, от католиков и протестантов, и это все на материале библеистики, например, почему библейская критика не совсем укладывается, так скажем, в восприятие православное. Почему мы основываем нашу экзегезу на святоотеческом предании? Вот, это все очень интересно. Я пока размышляю, что мне делать дальше. Вот время еще есть до сентября. Так что слушатели могут вместе со мной подумать, куда они захотят.
Давайте мы еще раз напомним, что если вы заинтересовались этим направлением в Свято-Тихоновском университете, то вы можете зайти на сайт PSTGU, pstgu.ru, и там найти вот это вот, и там найти раздел «Факультет дополнительного образования», «Церковная миссия и просвещение», так называется, программа. Занятия будут проходить, начиная с сентября, один раз в неделю, по четвергам, там стоимость можете на сайте посмотреть, и 2 сентября будут проходить вступительные испытания. Это, я так понимаю, Владык, не экзамены, да? Это, Татьяна, кто тут лучше расскажет, как будут проходить
испытания? Я могу рассказать, да, про Татьяна, то, как это происходит, когда ты приходишь на программу теологии. Я думаю, что примерно аналогичные испытания. Вы знаете, вот есть... На сайте выложен учебник «Основы православия». Он написан нашими преподавателями факультета дополнительного образования. Это такая база, которую должен знать человек, прежде чем поступить на программу теологии. Ну, вот у меня экзамен был, он прошел легко, позитивно, очень приятно. В принципе, ничего страшного там нет. Слушатели могут не бояться, что там их как бы попросят какие-то сложные вещи рассказывать. Нет ничего подобного. Просто вот комиссия или преподаватель, который будет принимать, он должен понять ваш уровень знаний. Если вы там начинающий человек, вас просто направят на другую программу, но ну, ничего страшного там такого нет. То есть можно не бояться и спокойно идти. Перед этим позвонив консультанту.
Владык, как, в чем вы видите свою главную задачу на посту председателя Национального отдела?
Сразу,
я понимаю, что это такой очень банальный сразу, вопрос, да, сказать, прям очень банальный, но мы говорим про миссию, мы говорим про отдел. И понятно, что отделу уже немало лет, а вы его возглавляете, если не ошибаюсь, сейчас 2 года.
С самого конца 2021 года.
3 года уже, да.
Ну, без малого 3 года. Вот за это время я осознал как главную задачу своей деятельности на этом посту создание как раз-таки вот такого профессионального миссионерского сообщества, что невозможно без налаживания системы полноценного миссионерского образования. Потому что пока что мы говорим просто об одном учебном курсе, но, конечно, есть необходимость в том, чтобы со временем создать и полноценное высшее миссионерское учебное заведение. Все-таки для уже для тех людей, которые готовы будут...
А с нуля или на базе?
Я думаю, что это вот должно как-то органично перерасти. То есть вот эти курсы должны создать, ну, как говорят, предпосылки для создания уже полноценного высшего учебного заведения миссионерской направленности, поскольку, отдавая должное Белгородской духовной семинарии, все-таки нужно признать, что она не покрывает все потребности в миссионерских кадрах, которые, ну, сейчас существуют.
Понятно, что это достаточно разрозненная история. Белгородская семинария в Белгороде, Свято-Тихоновский в Москве.
Да. А,
то есть это тут какая-то... Или должна быть децентрализованная история?
Нет, нет.
Или...
Все-таки должно быть учебное заведение, очевидно, в Москве по одной простой причине, потому что в регионах мы не найдем достаточного количества квалифицированных кадров преподавательских. И, соответственно, подготовка должна вестись по основным 3 направлениям миссии.
Просто я хорошо помню, что где-то, наверное, это был рубеж 0-х, 10-х, когда Стиш-Петрарх Кирилл пришел, очень много говорили про миссию, миссия. Мы своей главной задачей ставим миссию. Но мне казалось, тогда мне действительно казалось, что люди очень многое делают, и многие из этих людей до сих пор, ну, как бы вот они продолжают заниматься каким-то просвещением, но... Тогда, мне кажется, был такой флёр того, что мы в интернете сейчас всех сможем катехизировать. То есть мы через интернет сможем донести все, что мы хотим сказать. А потом выяснилось, что этот разговор был достаточно коротким, и он то ли... Я не знаю почему, но он тогда же затих. И вот долгое время о миссии практически старались не говорить. Я не знаю, был ли это неуспех, понимаете, о чем я говорю или нет, но это был какой-то вот, наверное, неуспех очень талантливых людей, которые очень по-разному, по-своему видели задачи миссионера, но они это делали исключительно через интернет, ну, за исключением, может быть, нескольких людей, которые действительно там, будучи священниками, служили в условиях Крайнего Севера, которые на собственном опыте об этом говорили. Но тогда вот очень много говорили о том, что вот мы миссионеры, наша задача – миссия. А как видели? Вот, может быть, потому что не было какой-то конкретной идеи, не было какой-то системы и базы, и наработки, они с нуля что-то начинали делать. Может быть, поэтому это и не сложилось.
Вот вы затронули очень актуальную тему – это миссия в медиасфере. Кстати, мы провели в начале этого года вот при отделе, ну, такие 2-недельные курсы по подготовке православных блогеров. Это имело достаточно большой резонанс. И опять же, тут что нужно сказать? Этих людей нужно готовить, потому что мы слышим часто критику в адрес наших вот таких интернет-блогеров, священников, которые этим занимаются, но ведь они же, по сути дела, идут на ощупь, они идут как первопроходцы. Ни в одном учебном заведении Русской Православной Церкви не учат тому, как вести миссию в благосфере. А между тем, это направление миссии, оно не только очень актуально, но оно имеет и ряд таких и особенностей, и, там, и подводных камней там огромное количество, понимаете? Поэтому вот для того, чтобы таких специалистов готовить, и нужно все-таки высшее учебное заведение, о котором я говорю и за создание которого выступаю, это сложная задача, и она не может быть решена просто вот росчерком пера. Необходимо создать для этого, конечно, в первую очередь какую-то кадровую базу, но нужно идти к решению этой задачи. Другой пример приведу. Мы создали сейчас экзархаты в Африке, в Юго-Восточной Азии, и, конечно же, острейшим образом стоит кадровый вопрос. Да, а кто поедет в Африку, чтобы совершать служение в таких вот непростых экзотических условиях? Да? Конечно, мы привлекаем студентов там из Африки, из стран Юго-Восточной Азии, чтобы они получали образование здесь, но мы все-таки не должны питать иллюзии. Если наши миссионеры не поедут в эти регионы и не создадут костяк вот этих церковных структур, то неизвестно еще, какова будет их судьба, понимаете? Ведь все же, как известно, решают кадры в любом процессе.
Спасибо большое. Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня были епископ Луховицкий Ефимий, председатель синодального миссионерского отдела, и Татьяна Соловьева, маркетолог, пиарщик, выпускница программы «Теология» факультета дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я также напомню, что наши регулярные беседы про образование мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. Ну, а мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Будьте
здоровы. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».